творчество человек. Будь творческим, будь ярким.
Добрый день, друзья! С вами вновь передача «Треугольник». И сегодня мы, скажем так, у нас несколько необычный выпуск, потому что я сегодня в студии в Петербурге, Мария Романова, а Анна Ушакова у нас в Москве. Анна, добрый день!
Здравствуйте!
Но, тем не менее, все равно треугольник, и у нас есть третий человек, есть наш гость, это священник-францисканец, отец Дарий Харасимович. Добрый день, отец Дарий.
Добрый день, Христос воскрес.
Воистину воскрес. Ну вот вы уже, можно сказать, засветили нашу тему, еще не успела сказать, а вы уже все открыли секрет наш.
Пасхальная радость.
Да, мы сегодня хотим поговорить о тайне воскресения, о праздновании Пасхи. Хотим разобраться вообще в символах с этим связанных, понять вообще, что происходит в этот праздник, что, собственно, мы празднуем, потому что, наверное, если выйти так вот спросить людей, с чем ассоциируется Пасха, прежде всего скажут с крашенными яйцами, с куличами. Но, кстати, это уже тоже неплохо, потому что про крашенные яйца есть очень интересная такая легенда, откуда это пошла традиция. Дело в том, что Мария Магдалина пошла с проповедью к римскому императору Тиберию, и по древнему обычаю, поскольку императорам подносили дары, она поднесла ему яйцо со словами «Христос воскрес». Император же ответил, что подобно тому, как яйцо белое, не красное, и оно не может просто стать красным, так же никто и не может воскреснуть. И вот в соответствии с легендой, в этот момент яйцо приобрело ярко-красный цвет. Ну, конечно, это только легенда, но очень красивая.
Конечно, да. Но реальность еще более красивая.
Вот, реальность еще более красивая.
Прекрасно, что, думаю... кстати, весь мир празднует этот праздник. Вот это так здорово, что Рождество и Пасха, ну, никто не может отрицать. И вот в эти дни, да, любому человеку на улице скажи, Христос воскрес, и все, конечно же, ответят традиционно, воистину воскрес. Это да. Такое единство чувствуется в эти дни.
Ну вот точно, этот праздник никак не пройдет незамеченным. Ну вот конечно. Сейчас мы говорим конкретно о Пасхе. Но другой вопрос, понимаем ли мы вообще до конца, да, что происходит, что мы празднуем, почему мы празднуем и как праздновать? Тоже же можно праздновать по-разному, правда? Поскольку мы сейчас как бы между двумя Пасхами, католики, у католиков она уже произошла, вот в это воскресенье, а православные христиане в следующее воскресенье будут праздновать, сегодня мы как раз уделим внимание католической традиции, отец Дарий тоже католический священник, и хотя смысл этого празднования абсолютно одинаковый у всех христиан, сегодня мы поговорим как раз вот о том, как это все происходит в католической церкви, какие символы в литургии, вообще потом вернемся, наверное, к евангельским событиям, ну, в общем, посмотрим, как все это будет происходить. Так, отец Дарий, ну, наверное, такой первый вопрос. У католиков есть такое пасхальное триденствие. Что это такое?
Ну, это три дня как раз.
Три дня?
Да,
три. А почему день, три?
Три дня. Ну, так сложилось ход событий, связанных с Господом, который вначале вступил, вошел в Иерусалим, там совершил последнюю вечерю с апостолами своими, был предан, захвачен, молитва в Гетсемане, потом суд над Господом, потом крестный путь, распятие, потом вот этот момент тишины, когда он в гробу, и потом момент воскресения. Это все укладывается как раз в три дня.
Но три дня не предшествует самой Пасхе, да?
Начинается да, с четверга. Конечно, да, с четверга, да.
То есть воскресенье – это уже четвертый день, получается.
Ну да.
А вот я читала, я уж, ладно, сделаю такую рекламную паузу. Дело в том, что в издательстве францисканцев вышла очень интересная книга Петра Сахарова «Пасха страстей и воскресения». И там как раз рассматривается, вот как это все в истории происходило. И он там пишет, что в IV веке в Иерусалиме праздновали как бы воедино. Не было вот одного праздника воскресения. Они молились, ходили вот от места к месту и переживали страсти Христовы и воскресение, потом снова возвращались к страстям Христовым. И вот это очень интересно, потому что у нас-то вот отдельный праздник. Вот как вы считаете, насколько это важно вспоминать эти предшествующие события?
Всегда моментом оттолкновения, фундаментальным моментом является личность Иисуса Христа и события, связанные с Его жизнью на земле. из его тайной искупления, тайной воскресения. Поэтому вот литургия церкви пытается как-то изобразить это, представить, приблизить, пережить, потому что литургия – это огромная тайна, это в знаках осуществляется то, что произошло, да.
И то есть это вот, похоже на такое театральное переживание? Это как бы приходишь в такой спектакль?
Форма только должна нам помочь, чтобы пережить суть этого всего. Значит, тайну искупления, короче говоря, да, его страдания, смерть и воскресение потом. А поскольку мы не ангелы, мы люди, мы нуждаемся в знаках, символах, в чем-то тоже материальном в нашей жизни, тоже в таком измерении вот, переживания духовного. Это все как бы со временем, конечно, потихонечку такой вид приобрел. Да? Вначале, да, в одной куче как бы все было так, и на самом деле это и есть. Ведь когда мы молимся с Господом в нашей личной молитве, то у нас одновременно Господь, рождающийся, ставший человеком, живущий, слово нам свое оставляющий, умерший за нас на кресте из любви к нам, да, никто так нас не возлюбил, и воскресший, у нас Господь, вот есть какой есть, Он именно такой, да, но в литургии это, конечно, немножко все разделяется.
Друзья, у нас сегодня в гостях священник францисканец отец Дарий Харасимович, и мы сегодня говорим о празднование Пасхи, ну, начали, во всяком случае, с этого, куда еще придем, еще пока непонятно. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь, звоните, пишите нам. Я вам сейчас напомню координаты, и через минутку мы продолжим разговор.
Треугольник. 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 Культура, творчество, человек. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт theos.fm. Если у вас есть Viber или WhatsApp, пишите нам сообщение на номер +7 977 850 09 96. Треугольник. Треугольник. Треугольник.
Итак, мы продолжаем разговор со священником-францисканцем, отцом Дарием Харасимовичем, о Пасхе, о праздновании Пасхи, о тайне воскресения. И если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, спешите нам их прислать, и когда будет возможность, мы ответим на них. Вот вы служите давно в России, но в то же время вы из Польши. В чем разница? Есть какая-то разница в переживании Пасхи? Может быть, в Польше есть какие-то особые традиции, особые символы, которых здесь нет?
Ну, в литургии, да, это я еще с детства помню, конечно, в своем родном приходе. Вот это Триденствие Пасхальное, Великий Четверг, Страстная Пятница и Великая Суббота, так как там в России определяется. Вот как раз, ну, это было что-то, конечно, самые так яркие переживания, воспоминания, литургии меня как молодого человека в группе молодежи, всеночные бдения, например, вот в субботу, воскресенье, ну, с субботы на воскресенье, когда сама Пасха, или раньше иногда в четверг тоже, когда вот тайна священничества и Евхаристии отмечается, тоже были тогда бдения с молодежи, это все очень прекрасно, и правда, иголочки не воткнуть в храме, очень много народа, просто набитые храмы, те храмы, которые имеют два уровня, есть нижний храм и верхний храм, так мой приход в Белостоке, он огромный храм, большой приход, там заполнены оба храма, да, оба пространства, и просто через динамики люди слышат в нижнем храме, когда все происходит в верхнем храме, на самом деле. Да, но просто не поместятся все, потому в двух этих помещениях все происходит.
А в Петербурге меньше народа приходит праздновать?
Ну, это тоже самая такая литургия, которая собирает большинство людей.
Все, кто не был католиком, все вспоминают, что они католики, кто не ходит на обычное
Пасху,
время
да.
года на Пасху.
Да, верное воскресенье тоже.
А вот есть, я как раз здесь была же, в Петербурге, и есть такой обряд освящения пищи. Мне кажется, для людей он очень-очень важен.
Вот, да, особенно куличи приходит освящать.
Да.
Что в этом такого глубокий, какой смысл сокрыт?
Ну, кулич, я насколько знаю, он символизирует гроб Господень, который
пустой. Дело в том, что для Иисуса Христа всегда было важно зацепиться за даже мелочь какую-то, чтобы Господу его привести к Отцу. Мой подход к жизни как священника и вообще как бы шире смотря францисканца, а еще шире подлинного христианина, такой, что Да, кто-то может проявляться как-то незревость, не то внимание уделять внешним каким-то традициям, но за это можно зацепиться, чтобы Господу живому его привести.
То есть можно даже от освящения пищи пойти,
сколько
да?
Сколько таких было встреч, когда кто-то приходил, ну, в Польше это мало, потому что я священник всегда в России, но в России, а в Польше, когда еще не был священником, кто-то приходил освящать просто пищу, замечал в разговоре, что какой-то особой живой веры у него нет, например, на вопрос, а вы придете завтра на литургию, но не знаю, как-то не очень себя чувствую, да, но освящать пищу пришел.
Да, да.
Ну и тогда диалог, разговоры, вот можно этих людей Господу как-то подтолкнуть. Шанс всегда есть, чтобы для евангелизации, да, я об этом говорю.
Пасха это о людях, да, в большей степени,
да.
Это чтобы привлечь людей,
конечно,
максимально. Отец Дарья, а вот вообще интересно, а что такое Пасха? Даже само слово, оно, ну, вот для меня, например, оно никакого другого слова не напоминает, ассоциации не вызывает ни с каким другим, во всяком случае, русским словом. Что это такое вообще, почему
да.
Пасха?
Пасха в переводе это переход, да. И мы понимаем, люди, может быть, не понимают, да, но потом приходится объяснять.
Переход откуда, куда?
Со смерти в жизнь, с того, что человеческое к божественному, к тому, что бренное, к тому, что вечное, да. Прообразом Пасха христианская, конечно, является Пасха еврейская, которая описывается в Ветхом Завете, очень важное событие для всех христиан. Поэтому на литургии воскресной, на вечере Пасхи, так это называется, самая красивая литургия ночная, вот в ночь воскресенья, мы вслушиваемся в эту историю освобождения израильтян с рабства египетского и переход через Красное море. Вот это все Пасха еврейская, как прообраз Пасха христианская Иисуса Христа потом. Ну да, это надо объяснять.
А вот еще есть такой момент, тоже я хотела спросить. Вот Великий Четверг. Почему в католической церкви вот обычно священник, который настоятель или епископ, он омывает ноги мужчинам? Это тоже какая-то инсценировка получается.
Здесь легко догадаться, что по примеру Иисуса Христа происходит это все, так как Иисус сделал, и это в таком знаке оставил нам новую заповедь, заповедь служения ближнему, кем бы он ни был, и заповедь любви. Служение — это как форма любви.
То есть как бы показывает свое смирение, что ли, да? Вот епископ, я видела, как епископ это делал.
А это прям по-настоящему происходит?
Да.
Настоящая
да,
вода, и люди по-настоящему развиваются?
Да. Не очень горячая
это,
вода.
Это, наверное, как-то неловко себя чувствуешь при этом.
Но это, да, но тогда вот, конечно, всякие там зевяки, те, которые там, может быть, присыпают немножко на литургии, то сразу такие бодренькие смотрят. А что же происходит-то?
А вот еще, вот у меня тоже такой вопрос. Страстная пятница, когда там есть тоже такой символ, но поклонение кресту. И вот у меня всегда вызывает этот вопрос, но не слишком это натуралистично, потому что понятно, что мы все, с уважением относимся, даже неверующие люди, к жертве Христовой, да, но здесь как бы люди подходят, целуют, распятие деревянное, не слишком ли это натурализм такой?
Как раз я сказал то, что мы не ангелы, ангелы – это только духи. А мы, существа Богом сотворенные, так, как Он сам захотел, с плотью, да, у нас есть мир, мы живем в мире материальном, и вещи материальные могут нам помочь дойти к вещам тоже духовным. Ну, так как таинство вообще-то, там есть элемент материальный и элемент духовный, через элемент материальный мы к высшему проходим. Видимый знак невидимой Божьей благодати, такая есть дефиниция определения таинства. И на самом деле, если так задуматься, то это поклонение Христу, это поклонение ведь любви Бога, которая так к нам пришла через крест, через именно такую форму тоже смерти и наказания в кесарстве римском. Да? Мы не поклоняемся дереву, не поклоняемся этому знаку, только любви Бога, которая Но в своем проведении нашего спасения, домостроительства, говорим, так это все задумало. Ведь Господь мог по-другому умереть. Мог вообще не умереть. Бог мог сказать, а я всем прощаю грех первородный, который совершил Адам и Ева, и все, все мои дети. Да? Но такого не произошло. Все да, произошло
да, через такой страдания. Такой серьезный вопрос, да, про страдания. Да. Как даже представить, или вот смотря, например, фильм «Страсти Христовы», это же трудно даже представить, как это возможно перенести. Ну, мы смотрим, и у нас все переворачивается внутри, и слезы, и появляются. Но как это реально Христос мог перенести? И зачем это нужно было? Да. Неужели нельзя было, да, другого способа?
Да, просто я даже однажды такого человека встретил, который сказал, я не верю в Бога, потому что он жесток. Как он жесток? Как это проявляется? Он сына своего на смерть отдал. Так человек это мне сказал.
Ну, кстати, вот логика на стороне этого человека. А что
вы
ему
ответили? Я тогда сказал, но вы не учитываете одного момента очень важного. Какого, он меня спросил? Такого, что отец и сын – это одно. Это как будто сам Бог себе, Бог не может умереть, да? Но он как будто нашел способ, чтобы из-за любви к нам умереть за нас, да? Это величайшая тайна, которую будем созерцать навеки в Царстве Господнем, я думаю.
Вот так. Друзья, мы сегодня говорим о Пасхе, о тайне воскресения. Через минутку мы продолжим разговор.
Кто не приобрел культурных навыков, тот груб. Иммануил Кант. Культура – это не количество прочитанных книг, а количество понятых. Фазиль Искандер. Вы слушаете передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.
Тайна воскресения и празднование Пасхи. Сегодня такая у нас тема в треугольнике. С нами сегодня священник-францисканец, отец Дарий Харасимович, и мы пытаемся разобраться в символике празднования Пасхи, вот в частности, в католической церкви, потому что католики уже Пасху отпраздновали. И вот очень важно для меня прозвучала мысль, что нам нужны конкретные вот какие-то осязаемые материальные вещи, знаки для того, чтобы нашу веру ощущать, углублять, переживать.
Я еще добавлю, что в Польше есть такая традиция, именно в Польше, но не только в Польше, а в Польше очень сильно, чтобы вот те моменты, как захват Иисуса Христа солдатами, его арест и пребывание вот в так называемой темнице там, да, и потом в гробу изображается в храме. Вот есть такое...
Как мистерия такая,
да,
тоже спектакль?
Но не спектакль, только есть такое, в храме специальное место выделяется так называемая темница, и специальное место декорации делается, да, и специальное место называется гроб Господень. И там переносятся святые дары в темницу и в гроб Господень, в литургии. Вот Великий Четверг и Страстную Пятницу – это все, вот это центр внимания, как бы, да.
А что за святые дары переносятся?
Ну, это тело Господне, да, вот то, что мы принимаем в причастии. Mm-hmm. Да? И сама драгоценная тайна христианства – тело. У католиков православных мы знаем, это не только знак, не только символ, это реальное тело Господа под видом хлеба и вина.
А вот я, знаете, хочу тоже поделиться про вот эти важность материального. Я вот здесь была вот в храме Успения на как раз Страстную Пятницу в католическом, и я никак не могла сосредоточиться. Я вот просто засыпала, потому что я спала мало. И пока шли чтения, я просто с собой боролась и думаю, ну что же такое, такой день. А потом наступило вот это поклонение кресту. И вот это именно движение, что нужно подойти, наклониться, поцеловать, то есть что-то сделать, вот это действие, оно меня пробудило. Я вдруг, ну, как бы вот реально ощутила, что Христос для нас сделал. Для меня был тоже такой знак вот важности движения. То есть иногда... кажется, ну ты ну, не находишь в себе какой-то искренности, ресурсов, чтобы к Богу обратиться, а вот встал на колени, и тебе это движение помогло. Твое вот
мне кажется, это вот попытка обнять Господа, да, вот как-то соприкоснуться к ним, с Ним. И, может быть, крест дает действительно такое переживание реальное, если
да,
хлеб
то, что
и вино.
Мария
могут
Магдалина
его телом
делает
стать,
в Евангелии, да? Как раз читается отрывок сегодня, как раз в церкви, сюжет про воскресение Господа, когда Мария Магдалина обнимает ноги Иисуса, да, воскресшего.
Но мы еще не дошли, собственно, до вот празднования Пасхи, и тоже у меня еще есть несколько вопросов. Во-первых, для чего нужна вот эта огромная свеча, она называется пасхалом. И что там происходит вначале, потому что не видно и не слышно, но в нее втыкают такие маленькие, как это сказать, ну...
Грона по-русски, не знаю, как символ, как бы, крови.
Символ ран Христовых, да, да, такие...
как капля крови, да, вот.
Как бы на гвоздиках, да, такие красные, да, да, ну вот, шарики, что ли, да? Вот что это такое? Там произносится какой-то текст. Вот расскажите нам про символику
этого. Это все происходит вне храма, в каком-то, на какой-то площадке возле храма. И литургия Великой Ночи, ночи воскресенья, начинается с антлитургии света, так называемой, да? Освещается свет. Вот свет, который, благодаря которому, в котором Господь воскресает, да, и этот свет, это свет Христов. Поэтому священник или диакон, вот, неся, внося после освящения огня в костре этот пасхал, великую, большую эту свечу, зажженную, везде темно, только эта свеча одна горит, он произносит «Свет Христов», и народ отвечает «Благодарение Богу». И знаю такой один город в Польше, на берегу моря Балтийского, там, где наш монастырь, небольшой такой город Дарово, где священник договорился, уже такая традиция есть, договаривается с администрацией города, чтобы везде, в целом городе, ни одна лампа не горела, ни один столб не горел, да, на улице.
Ну, только
да?
В маленьком городе, наверное, возможно,
и в этот момент ночи пасхальной горит только эта свеча просто. Это,
ничего себе.
И толпа народа, вот народ, который скапливается, входит в храм только в сопровождении этой свечи. И потом уже от этой свечи все зажигают свои свечки, да, вот в храме.
А какая-то музыка
это символ Христа.
В этот момент? Нет?
Нет, тогда есть только тишина. Музыка тишины, это ведь тоже музыка. Тишина, это тоже прекрасная музыка. И в этой тишине слышно лишь этот голос священника «Свет Христов». Потому что только Он считается, в конце концов, только Он нас освещает в нашей жизни. На земле уже свет Господень для нас, свет для нашей стези, для наших путей. И Он навеки нас будет сопровождать. А все ведь на самом деле начинается с воскресения.
Ну вот этот пасхал, вот когда в него втыкают вот эти, ну, слова мы не знаем, но...
Сам пасхал — это символ, образ Иисуса Христа. И так как у него было 5 ран, он так символически 5.
То есть это как бы воспоминание о ранах Христа.
Да, что он воскрес, который был мертв, да, который был, которым нанесли эти раны, который он это все выстрадал ради нашего спасения.
Вот вы знаете, я вчера просто в интернете нашла такую мысль интересную. Интересно, вот как вы прокомментируете. Это пишут верующие люди, что воскресение не закрыла отверстие от гвоздей и не вылечила раны Иисуса, потому что смерть и страдания – не несчастные случаи, которые нужно преодолеть. Эти раны – слава Божья, вершина любви. Они всегда будут оставаться открытыми в жизни мира, чтобы придать смысл и ценность болям и страданиям, с которыми мы встречаемся в нашей жизни.
Очень прекрасные слова, мне кажется, очень такие правдивые.
Потому что ведь кажется, что как раз хочется, чтобы воскресение все исцелило, все вернуло на прежние места.
Да, потому что в жизни христианина это есть так, что эти страдания, которые нас касаются, которые мы переживаем, они удивительным образом, Бог так как-то умеет все сделать, становятся таким своеобразным материалом нашей святости, да, с которого Бог лепит наше спасение тоже, наш путь к свое царство. Да, да, это всего не должно было быть. Бог нас сотворил для счастья, для любви, не для смерти. Смерть – это не какой-то выдумка Господа, да? Но это, если это уже появилось, это Господь так задумал, чтобы стало для нас чем-то положительным тоже в жизни. Поэтому в самой прекрасной молитве этой ночи «Экзультат» называется, призывающий к радости, о, блаженная вина.
Вот-вот-вот, я как раз хотела спросить, как эта вина может быть блаженной? С чего бы вдруг? То есть говорится, что слава, как бы хорошо, что согрешили Адам и Ева, получается, да?
Немножко так в кавычках, как бы можно это как бы трактовать, потому что, да, но как может быть блаженная вина? Но с другой стороны, она как бы, любовь так нас возлюбил, Господь так нас возлюбил, что как бы эта вина вынудила его, как будто заставила, чтобы проявить так великую любовь на кресте для каждого из нас, да? Поэтому она своеобразно блаженна для нас.
А вот интересно, богословы никогда не задавались, ну, может, ну, вы знаете, это может быть из истории, там, таким вопросом, а вот А если бы Адам и Ева не согрешили, как бы вообще пошло развитие мира?
Ну, сложно говорить, что было бы, если бы, чтобы было, если бы чего там не, что-то не произошло.
Кто-нибудь другой бы согрешил, может быть, их дети.
Ну, был бы какой-то момент перехода, вознесения, как Иисус вознесен потом, да, вознесся на небо, было бы момент, скажем, вознесения для каждого из нас в эту реальность, где Бог, да, потому что земля, даже рай на земле до греха падения Адама и Евы, это не та действительно окончательная человека, да, Богом сотворенного для Царства Небесного, да. Конечно, возникает другой вопрос, тогда зачем вообще это все, да, это жизнь на земле, в счастье, если бы не было греха, да, а потом еще какой-то переход на другой уровень, там, где Господь, там, где все его создания духовные, да, ангелы, архангелы. Вот это не сложно найти ответ. Но так Господь задумал. Но после греха, конечно, это все уже совсем по-другому. Земля стала моментом пробы какой-то, испытания какого-то, экзамена с верности Богу, его заповедям, любви, служения и так далее, да.
Ну вот на самом деле все эти, как сказать, вот воспоминания, о которых мы сейчас говорили в литургии, они ведь взяты из Евангелия, все эти, да, сюжеты. И когда читаешь именно евангельские события, вот повествующие о воскресении, то возникает много вопросов. Но, например, почему евангелисты описывают немного по-разному?
Это,
события.
Честно скажу, что для меня вот этот период в церкви литургический, пасхальный период, самый такой интересный. Потому что мы прикасаемся к величайшей тайне человека, в этом случае Иисуса Христа, Бога, человека, но ведь настоящего подлинного человека, который воскрес. И такого никогда раньше не было, и такого никогда потом уже не будет. Даже когда мы воскреснем, это будет совсем уже по-другому, да? Потому что это не будет ведь так, как у Иисуса Христа все-таки, будет по-другому. Иисус первенец, и наподобие только его мы тоже воскреснем. А почему по-разному? Как раз для меня это такой... косвенное доказательство, что Слово Божие – это Божье Слово. Это не написано человеком лишь и только человеком. Конечно, Господь выбрал людей, авторов, евангелистов, да, используя их способности, их веру, их представления, их таланты, их юмор, все. Чтобы, однако, только то, что Он хочет нам передать. Но если бы человек только писал, то он бы, был бы все точка в точку так само. Не было бы моментов трудных для церкви, например, предательство Петра апостола, да? Не было бы, может быть, чего-то другого, да? Может быть, сразу бы и Марию уместили, пошла в гроб тоже с женщинами.
Ну вот,
да?
Кстати, тоже вопрос. Почему Петр и Иоанн бегут к гробу, Мария Магдалина там тоже какую-то развивает деятельность, ага. А Мария, мать Иисуса, не бежит к гробу?
Как раз настолько это было, я так это понимаю, церковь тоже так, но многие богословы, экзегеты толкуют, что настолько яркое событие, настолько потрясающее событие воскресения Господня, что каждый что-то другого замечал. Даже если были в мелочах противоречия какие-то, это наподобие того, если, например, переживаем как-то великую радость в семье или там... Или,
то есть
или
как бы состояние шока фактически,
шока, да?
Да?
То каждый что-то другое заметен. Если, например, авария есть на дороге, не дай бог, да? То очевидцы
по-разному
по-другому скажут.
Да?
Да. И это как раз доказательство подлинности этого всего. Что не искусственно все под линейку одно и то же. Да? Марии нету, потому что Мария, в моем глубоком убеждении, настолько, как может быть, единственная в этой группе, там присутствующей на Голгофе, она глубоко носила в сердце своем слова Господа о воскресении. Она страдала, не могла матерь не страдать, видя это все, не могла раба Господня этого не страдать, понимая, что происходит, да, значимости того, что происходит. Но одновременно она, как никто другой, ожидала третьего дня воскресения. И своим отсутствием вот в этот пасхальный...
Как бы у нее такая вера сильная, да, была, что ей не надо было бегать проверять, да, да, что-то там.
Ну, так я всегда это толкую, всегда подталкиваю себя и других к такой вере, чтобы мы вот так вернее.
А вы знаете, меня больше всего поражает, когда ученики идут по дороге в Эммаус,
и не узнают
Иисус, и не узнают. И ведь там долгая дорога была.
Да.
Как такое может
вот
быть
потому...
вообще? Что
предмет
это
для нашего, он, какими мы будем, наше тело, когда воскреснет, так из веры, наша вера, да, суть нашей веры, что в воскресенье верим тоже наше, нашего тела, когда-то после нашей смерти, можем об этом думать только отталкиваясь от воскресшего тела Иисуса Христа, который был идентичен с тем, что было до смерти, да, это был в своем теле Иисус Христос воскресший, но в то же самое время совсем другие качества, да. Он, его не узнавали, да, почему-то, да. Он и не он, да. Как бы горело их сердца, горели, когда с ним шли, да. Но как бы с внешней стороны не очень его узнавали. Он исчез внезапно, когда был с ними в Эммаусе, да. Он перемещался, как молния, с места в место.
И в то же время он кушал, он принимал пищу.
Через стену переходил, другое, да, да, как будто не, это был дух, да. И в то же самое время, когда принимал пищу, она не проваливалась, как «Пираты из Караибов», например, в этом фильме, там эти призраки там на том корабле, да, видно, что там это все как это, ну, так забавно. Этого Господа мы не видим, он нормально кушал, да.
Его голос, наверное, такой же сохранился, и даже голос мы все равно не узнали.
Это удивительно все, и как это могло не потрясение было.
А вот еще когда Мария Магдалина идет, ну вот она в саду, и она его не узнает тоже, да? А потом, когда узнает, он ей говорит: «Не прикасайся ко мне». Что это значит?
Но я это такую так, что ведь это присутствие Иисуса Христа, воскресшего в другом совершенно облике своего тела, да? После этой трансформации воскресения, да? Это исключение как бы на земле, да, потому что мы, когда мы воскреснем, мы будем в Царстве Господа, да, будем вместе с Ним, не будем на земле, да, а Господь как будто исключение, Он уже на пути к Отцу, вот в эту реальность, да, а вдруг, а вот еще хочет быть на земле, чтобы встретиться с учениками своими. Он как бы в спешке какой-то, да, подталкивает идти в Галилею, там, где все началось, чтобы они вспомнили корни своей веры тоже, призвание Господа. Очень все это интересно.
А знаете, вот люди вот часто спрашивают, а где был Иисус вообще вот в это время, с пятницы до воскресения?
Ну, где вообще-то, опять же, надо нам понять, что после этой жизни нет, время другое, да, мы говорим про вечность. А что такое вечность, да, это как раз вечность – это такая реальность, где нет времени, да, потому что это с нашей точки зрения на третий день Господь воскрес, с точки зрения человека, который живет во времени, да, а у Господа всегда есть ныне, всегда есть сейчас. Но с нашей точки зрения только на третий день как бы наступило символически, опять же, то, что раньше было с в Ветхом Завете разные истории, вот, которые нас как бы помогают нам тоже понять вот это событие Голгофы и смерти Христа и воскресения, то, что Мария теряет Иисуса Христа, 12 лет ему тогда было, на третий день только его обретает, то, что Иона был в чреве кита, да, 3 дня, это все образы того, что потом произойдет с Господом. А где был? Ну, понятно, что когда прикасаемся этой реальности духовной, да, вот этой, как по-русски, небесной, а преисподней, да, преисподней, это реальность духовная, нематериальная, там времени нету. Поэтому
и мы не можем
это тоже не место, знать. И это тоже не место, да, это реальность, это состояние какое-то, да.
Ну, мне вот вы все говорите, у меня крутится фильм «Интерстеллар» в голове, когда, когда в конце там как раз и понятно, что нет времени, да, когда он видит как бы из вот этого космоса таинственного, он видит свое прошлое, да, видит вот эти все события и как бы может это.
Ну,
вот
это все наши такие очень более хорошие, менее хорошие попытки
осмыслить
тайну нашей жизни, нашего существования, того, что мы сейчас во времени, потом будем вне времени, и этого измерения любви в нашей жизни, о котором этот фильм на самом деле говорит.
Это передача «Треугольник», посвященная Пасхе и тайне воскресения. Через минутку продолжим разговор.
Те, кто в прекрасном могут увидеть прекрасное, люди культуры. На них есть надежда. Оскар Уайльд. Сердце, воображение и разум – вот та среда, где зарождается то, что мы называем культурой. Константин Паустовский. Вы слушаете передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.
Друзья, у нас сегодня в гостях отец Дарий Харасимович, священник-францисканец.
Христос воскрес!
Воистину воскрес. Мы говорим о Пасхе, о тайне воскресения. Вот, а знаете, меня что-то зацепила последняя фраза этого нашего, вот, нашей заставки «Будь ярким». Вот я думаю, что вообще, вот, ну как сказать, ярко – это вот по-настоящему пережить воскресение. Вырваться из своей вот как-то суеты, да, из своей обыденности.
Мне кажется, что для христианина момент воскресения – это такой, ну, фундамент для всего. Просто, потому что если Христос воистину воскрес, тогда понятна церковь, понятно его воплощение, все укладывается в одно целое. Если не воскрес, как апостол Павел говорит, тогда, ну, кто мы такие? Мы очень бедные люди, которые живем баснями какими-то и сказками, да?
Не имея надежды и чуда, да? Но... Вообще для меня это чудо вот настоящее. И знаете еще, что интересно тоже, я когда перечитывала евангельские вот описания этих событий, когда Иисус воскрес, и вот Мария Магдалина его увидела, и он ей говорит: «Что ты плачешь?» Так интересно, Иисус спрашивает, да. Ну что ты плачешь? Ну как бы, конечно, она плачет, у нее печаль такая, такое горе, но какая радость потом, да, ее посещает, потому что оказывается, что плач тут меняется на радость, что теперь не надо плакать, надо радоваться. И это какую-то надежду колоссальную дарит, что о чем бы мы сегодня не плакали, вот достаточно Христу воскреснуть в нашей жизни.
Поэтому очень важно, чтобы мы верующие, когда встречаем людей, ну, скажем, которые в поисках Бога, в поисках веры, которые часто говорят: я бы хотел так верить, как ты. Вот я таких людей встречаю.
Вот, да, что мешает,
чтобы
какая преграда?
Чтобы мы подтолкнули к этой надежде. Мало людей есть совсем неверующих. Я вот 22 года в России, и Россия пережила вот эту гену вот атеизма, да, воинствующего атеизма, марксизма. И даже в России очень мало встречал людей совершенно неверующих, атеистов, да? И все равно это из веры. Они верят, что Бога нет. Это все равно область веры, да? Их что-то убеждает, что Бога нет, меня что-то убеждает, что Бог есть. Это область веры в любом случае. И вот подталкивая таких людей к тому, чтобы они уповали на воскресение Господне, уповали на Его присутствие, на Его победу.
Когда в Эммаус идут ученики, там говорится в Евангелии, что глаза их были удержаны, то есть как бы закрыты. Вот. А сегодня вот тоже ведь так бывает, как бы человек как бы не видит вот того, что, ну, другой реальности. Вот как такому человеку помочь?
Ну, поэтому недостаточно познания, чтобы к Богу прийти. Ведь Люцифер, которого Господь сотворил, прекрасный этот дух, который ангел света, да, Люцифер, нести свет. Он имел идеальное, совершенное познание Бога там в вечности, да, и все равно предал его, да.
Это я вообще не понимаю.
Он можно, пошел против Бога,
не укладывается
вообще в нашу логику. Адам и Ева имели познание, познание Бога, не такое, как ангелы, да, потому что на земле это все-таки было в мире уже материальном, во времени, но с Богом общались, да, так нам Библия говорит. И все равно не до конца ему, не доверяли ему и пошли за совсем другим голосом, да? Поэтому познание – это еще не гарантия, что все будет хорошо. Еще есть момент нашей воли, благодати Божией, да, которая нас подталкивает к добру. Ну да, и люди могут читать про воскресение, много тысяч книг каких-то читать, свидетельств каких-то читать, людей, которые Бога встретили воскресшего, и все равно останутся неверующими. Это вот эта тайна человека.
Ну, вот мы же заговорили про книги, поскольку у нас подзаголовок есть такой «Культура творчества человек». Если говорить о произведениях искусства, там фильмы, книги, музыка, что угодно, повествующих о событиях воскресения, что на вас более сильное впечатление произвело? Ну, в последнее время или давно, может быть, когда-то?
Ну, был такой, недавно фильм мы смотрели в нашей общине там с братьями, мой брат посоветовал, «Христос под следствием». Такая история на реальных событиях. Все происходит в Чикаго, в США, в 80-е годы, пара супружеская, женщина обретает веру, становится верующей, посещает храм. Раньше была неверующая, а и муж, яркий такой атеист, неверующий в Бога, журналист тоже, выдающийся журналист. И он, в его мнении, он считает так, что теряет свою жену. Вот она там молится, она на каких-то богослужения ходит, посещает. идет к своему другу, тоже атеисту, говорит, что же мне делать, как мою жену вернуть? Она ведь среди этих людей верующих, для меня это все секта, для меня это все неправда, никакого Христа нету, никакого Бога нету, что мне делать? И тогда его друг говорит, слушай, если тебе удастся убедить жену, доказать ей, что Христос не воскрес, победа за тобой. И он кидается со всей своей силой, способностями. Журналиста тоже вот, по разным авторитетам ездит, по разным людям, по разным странам, чтобы доказать ей, что Христос не воскрес. Ему не удается это сделать. Он в конце концов сам становится верующим человеком. Очень интересна апология христианства. Основывается она на факте воскресения Иисуса Христа.
Ну вот, знаете, я, к сожалению, не смотрела этот фильм, но мы можем его порекомендовать нашим слушателям.
И еще есть второй фильм, тоже интересный, тоже недавно сделан, «Воскресший», по-моему, так по-русски. Но там не все мне нравится. Сам момент того, что положили печать на входа в гроб Господень, да, положили тело его, потом эта печать сорвана, так как нам апостол евангелист говорит, евангелист Матфей говорит, и потом просто дает задачу вот одному офицеру, чтобы он нашел тело Христа. Кто-то его украл, ведь никто не верит, что он воскрес. Где-то оно должно быть материально, закопано, в реке, в пруду каком-то, в кустах, в доме где-то там спрятано. Да? Найди это тело. У него был такой приказ. Он тоже ищет, не находит и тоже в итоге обретает веру. Очень интересно.
Вы знаете, а я вот, например, не люблю фильмы «Воскресенье». Нет, а я скажу, почему. Я люблю живопись. Вот, например, у меня есть два любимых художника, прекрасных итальянских, известных художника, Беата Анжелика и Джотто. И мне кажется, что они вот в этой своей живописи, в общем-то, еще плоскостной, да, вот такой, ну, недалеко ушедшей как бы от иконописи, они настолько тонко передают вот именно тайну, вот эту завесу тайны, да, над воскресением, что я могу просто смотреть на их картины, не отрываясь, даже если они в интернете открыты, даже если это не оригинал.
Да, одно другому не противоречит, мне кажется. Я тоже очень редко нахожу хороший религиозный фильм. Недавно смотрел чуть-чуть с братьями, как раз вот на Пасху, там какие-то фильмы, ну, всегда почти есть на Пасху религиозные, но это ведь так все, конечно, ну...
Вот иногда вот этот примитивизм, кич, он просто убивает вот эту веру в тайну в какую-то.
Поэтому дает нам пространство, чтобы мы сами размышляли, чтобы мы сами представляли себе и входили в диалог с Господом. К этому все нас должно подталкивать.
Но фильм
артизм.
Вот «Страсти Христовы», например, дает прочувствовать особенно страдания. Вот как-то почувствовать ту цену, которую Христос заплатил, что она на самом деле настолько высока, что это так трудно ему удалось, что после этого хочется вообще святой стать, вот, не грешить, ничего не делать, чтобы Господа как-то не огорчить, потому что трудно представить степень страданий. Как-то хорошо показано.
Очень хорошо показано, не банально показано, с таким как раз размахом хорошим, ретроспекции эти, вот, когда мы видим страдания Господни, вот, страсти Господни, но тоже есть эти ретроспекции на его детство тоже, на его жизнь с апостолами, на отношения с матерью, там и юмор появляется такой интересный. Но очень, очень красивый фильм, правда.
Ну, я сегодня в оппозиции. Честно, мне этот фильм тяжело смотреть. Для меня это слишком.
Страдания,
видимо, мы разные,
страдания.
Да. Вот мне легче о страданиях размышлять, а на тайну смотреть вот именно в тишине, то есть вот на живопись.
Ну, каждый пусть имеет свой путь.
Конечно,
Господу.
Да, я просто хочу сказать, что мы разные. Да,
конечно, слава Богу, что так есть.
Вот, а кто-то, может быть, в музыке будет это сильнее переживать.
Да.
Есть же много очень музыкальных произведений «Страсти Христова», да, сочинений.
Ну вот, возвращаясь к самому факту воскресения, оно предмету нашей веры, потому что мы не можем доказать, что Христос воскрес, и никто не может доказать, что Он не воскрес. Это область веры. В это верим, когда в кредо говорим на службе, мы верим в Его воскресение. Но есть у нас ряд просто таких квази-аргументов, подталкивающих нас, благодаря тоже святому разуму, чтобы мы склонялись к этой вере, чтобы мы глубоко верили, так как апостол Иоанн, который увидел, факты увидел, правда, да, увидел пустую гробницу, пелена лежащая, да, увидел и уверовал. Вот для нас тоже.
Отец Дарий, а как вы относитесь к тому, что, ну, есть, например, роман Иосифа Флавия, который был историком того времени, и он же описывает вот эти события, и были действительно очевидцы, которым Христос являлся. И, насколько я знаю, где-то около 500 человек были очевидцами, что Христос являлся им после своего воскресения.
Это описывается в Евангелии тоже. Или в Деяниях апостолов, уж сейчас не помню, кажется, в Евангелии, где она в один в тот же самый момент 500 человек...
Мне кажется, в Деяниях апостолов
это написано, кажется, да. Иисус явился. Но это Священное Писание об этом говорит. Конечно, я, когда шел в студию, я думал, ну, хорошо, гробница пустая. Почему она пустая? Несколько объяснений может быть. Во-первых, пустая, потому что она была всегда пустая. Кто-то так может подумать. Никакого тела не внесли в гробницу. Иисус, может быть, и умер на кресте, и это описывается в Евангелии, а потом дописали вот то, что там положили в гроб, и потом он воскрес. На самом деле это было по-другому, но это очень было это как-то... Критики никакой не выносит, потому что почему часть была бы описывается в Библии, а потом придумана, да? Второй гипотез, что вообще Христа не было, есть люди до сих пор, сложно себе это представить, но есть люди, которые не верят в историческость Иисуса Христа.
Ну, вот как раз, мне кажется, да, это вообще невозможно, потому хотя что...
источники не христианские,
да,
об этом
да,
говорят.
Да, историки раз, да. тех времен.
Но, скажем, ну, если его не было, то и не было ничего, не было и его рождения, и не было креста Господня и гроба. Но есть такие, которые считают, все-таки так, как читаем в Евангелиях, что внесли тело Христа, он не воскрес, но тело вынесли, где-то там в другом месте это тело есть. Может быть, кто-то так до сих пор думает, так, как сказали евреям, говорит, что пришли его ученики и вынесли тело, да? Но есть тоже вариант, в который мы верим, что так, как Господь говорил, так, как пророки говорили, ветхозаветные, просто Господь воскрес. И почему бы нам в это как раз не верить? Да?
У нас остается 2 минутки. Может, успеете ответить? Вот ведь каждый раз Пасха по-разному переживается. Самая запоминающаяся Пасха в вашей жизни?
Это. Потому что это... я в Радио Теос.
Ой, спасибо, как нам повезло.
Правда, никогда в это время пасхальное никогда не в
радио. На пасхальную ночь мы не работаем, понятно.
И в радио первый раз, кажется, говорю так про воскресение Господне. Словами не передать этого всего, что происходит в душе человека. И присутствие Господа воскресшего, это прекрасная, прекрасная радость.
А что бы вы посоветовали вообще делать вот в эту пасхальную неделю? Ну, помимо того, чтобы идти на литургию.
Как жить?
Да.
Но я всегда стараюсь подтолкнуть людей к тому, чтобы входили в живой контакт с Господом, чтобы пользовались Священным Писанием, читали Евангелие, чтобы размышляли про это, чтобы своими словами Господа обращались, чтобы в молитве Господа сделали центром, а не свою жизнь. Потому что слишком часто мы на молитве просто к Богу приходим, верим в Него, но в центре мы. Наши события, наши планы, наши мечтания, а не мир Господа, не Господь.
Спасибо за такое замечательное пожелание, за то, что лучшая Пасха – это на Радио Теос. Это очень вдохновляет, друзья. У нас в гостях сегодня был священник-францисканец, отец Дарий Харасимович. Мы уже завершаем нашу передачу. И вот я хочу подчеркнуть еще только один момент. Сколько прекрасных произведений искусства, культуры есть, которые говорят, и пусть встреча с ними, может быть, для кого-то станет первым шагом вот к этому искреннему, глубокому переживанию Пасхи, чего мы вам от всей души и желаем. Всего доброго, до следующего вторника, до нового треугольника. До свидания.
До свидания.
Христос воскрес.
Воистину воскрес.
Вы слушали передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.